Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! В эфире радиопередача «Аббатский вестник» в студии Елена Водолазова. Напоминаю, что наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство регистрации номер ТУ-72-00-79 от 10.10.2012 года. Напоминаю вам, что сегодня 14 июня, вторник, и как всегда в это время мы знакомим вас с новостями района и области. Сегодня в выпуске областные новости, сообщает служба 01, вклад моей семьи в историю Великой Победы, объявления, реклама, прогноз погоды. Владимир Якушев вручил государственные награды выдающимся тюменцам. Благодаря созидательному и творческому труду выдающихся тюменцев Россия будет оставаться сильной и процветающей державой. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на торжественной церемонии вручения государственных наград труженикам региона в честь Дня России. Тюменская область была и остается опорным регионом страны. Здесь в годы Великой Отечественной войны ковалась победа. В 60-е на Тюменском севере началось формирование уникального топливно-энергетического комплекса, которым и теперь гордится вся страна. В непростой период мы не остановились в развитии, каждодневным трудом приумножаем народные достижения, осваиваем новые горизонты. Объединив усилия, мы укрепляем могущество государства, совершенствуем экономику, науку и образование, воспитываем патриотические чувства у молодежи. Сохранение истинных ценностей и реализация безграничного потенциала нашей страны – основа общего успеха, подчеркнул глава области. Награды и благодарственные письма получили представители науки и образования, культуры и здравоохранения, строительства и транспорта, сельского хозяйства, геологии и энергетики. По словам Владимира Якушева, это именно те люди, чьи достижения на благо области и страны оценили на самом высоком уровне. «Мы, ваши земляки, испытываем чувство гордости за то, что рядом с нами живут и работают профессионалы, которые вкладывают всю свою душу в любимое дело», – подчеркнул губернатор. Механизаторы из 36 субъектов России и 4 зарубежных стран примут участие в 5-м открытом чемпионате России по пахоте, который пройдет в поселке Вензели Тюменского района с 19 по 25 июня. Об этом на пресс-конференции, посвященной проведению крупнейшего аграрного состязания, сообщил заместитель губернатора, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чайметов. Соревнования пройдут в 3 этапа. Отборочные туры по оборотной пахоте состоятся с 19 по 23 июня. Турнир по мастерству управления трактором «Трактор-шоу» 24 июня, а финал первенства 25-го. Одновременно с соревнованиями опытных механизаторов запланированы старты начинающих пахарей. В них будут участвовать студенты аграрных учебных заведений области. Оценит результаты Международная судейская коллегия во главе с генеральным секретарем Европейской пахотной федерации Мартом Баккером из Нидерландов. В рамках соревнований пройдут заседания Совета ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, форум отечественных сельхозмашиностроителей, конференции, круглые столы, посвященные обсуждению продовольственной безопасности, импортозамещению и общему положению дел в российском агропроме. Будет работать павильон с племенными животными. Для гостей запланированы мастер-классы по приготовлению блюд из местной продукции, сельские национальные подворья, молочный, мясной и рыбный дома с дегустацией продуктов ведущих аграрных предприятий области. Мы приглашаем тюменцев и гостей окунуться в эту атмосферу и разделить с нами этот праздник, который станет ярким событием в аграрном 2016 году, сообщил Владимир Чайметов. На пресс-конференции директор департамента проинформировал о ходе весенне-полевых работ. 13 районов завершили посевную кампанию, еще 2 вышли на завершающий этап. Непростая ситуация сложилась в Заводоуковском городском округе, Упоровском, Елутеровском, Ярковском, Тобольском и Увадском районах. Около 6,5 тысяч гектаров находятся либо в переувлажненном состоянии, либо под водой. В этом году, по словам Владимира Чельметова, увеличены площади, занятые под картофель и овощи, на 2 и 10% соответственно. В Тюменской области готовят тьюторов для особых школьников, но стать им может отнюдь не любой желающий. Если раньше учителя интуитивно подстраивались под особенности здоровья своих учеников, сейчас их направляют профессионалы. Стать тьютором может отнюдь не любой желающий. Необходимо высшее педагогическое образование и стаж по специальности не менее 2 лет. Задач перед тьютором стоит много, но главная из них – адаптация. Он помогает школьнику освоиться в классе, а классу адекватно реагировать на необычного ребенка, наладить взаимодействие с родителями, учителями, помочь ученику усвоить школьный материал и получить все необходимые знания. Тьютор ведет дневник, в котором отмечает достижения своего подопечного. Готовят тьюторов для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Тюменского педагогического колледжа. Первыми выпускниками стали учителя начальных классов, предметники, социальные педагоги, школьные логопеды. Обучение прошли уже 50 педагогов. Еще порядка 90 учителей начальных классов научились взаимодействовать с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Приехали не только из городских, но и из районных школ. На курсах тьюторы изучили психологические особенности слепых и слабовидящих, глухих, слабослышащих, учеников с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детей аутического спектра. Опытом работы с особенными детьми поделились медики. Профессиональные советы и рекомендации дала психолог стационара ОКБ номер 2 Любовь Якушева, которая имеет опыт работы с особенными детьми уже более 15 лет. Любовь Николаевна работала в школе и ведет прием ребятишек в больнице, благодаря чему хорошо знает особенности и подходы к особенным детям. Новые знания, полученные на лекциях, педагоги применили на практике в Центре медицинской и социальной реабилитации ПШМА. Кроме этого, выпускники тьюторских курсов получили список литературы для саморазвития и узнали, на каких интернет-площадках можно почерпнуть полезную информацию по инклюзивному образованию. Подробная пошаговая инструкция по процедуре оформления всех необходимых документов при усыновлении детей дана в мультикомпляционном ролике в стихотворной форме. Мультфильм о том, как усыновить ребенка, создали специалисты Центра развития социальных проектов по заказу Департамента труда и социальной защиты Москвы. Ролик, хоть и сделан в такой симпатичной форме, рассказывает о достаточно сложной юридической процедуре. Основное значение данной работы состоит в том, что, посмотрев наш мультфильм, родители, которые еще сомневаются и боятся всяких казенных процедур и бумаг, наглядно увидят весь процесс усыновления и, надеюсь, им станет менее страшно, рассказал директор Центра развития социальных проектов, автор мультфильма Армен Попов. Многие знаменитости поддержали идею создания мультфильма и оказали свою помощь. Например, когда стихи к ролику были написаны, их показали народному артисту России, поэту Илье Резнику. Он многое поправил, придал лучшую поэтическую форму. А заслуженный артист России Александр Олешко согласился его озвучить вместе с ребятами из детского музыкального театра «Домисолька». В Тюменской области, по данным Департамента социального развития, уже более 6 тысяч детей воспитываются в семьях приемных родителей, опекунов, усыновителей. С 2008 года, благодаря совместной работе органов власти, общественности, список региональной базы детей, оставшихся без попечения родителей, сократился почти на 90%. И это прекрасный результат. На сегодняшний день у нас в базе данных состоит 295 детей. Из них 193 – это особые дети, рассказала начальник управления по вопросам опеки, попечительства семьи и детства областного департамента социального развития Инга Тигеева. Сообщает служба 01. Подготовить ребенка к сложной ситуации, заранее обучив его мерам пожарной безопасности, задача взрослых. О том, как правильно это сделать, расскажет Юлия Вахова, дознаватель ОНД по Абатскому району, капитан внутренней службы.
Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере и его потенциальную опасность. В возрасте от 3 до 7 лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия и труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни. Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. Нельзя быть уверенным в том, что, оставшись дома одни, дети не решатся поиграть коробочкой спичек, не захотят поджечь бумагу. Наиболее распространенные среди школьников игры, связанные с разведением костров. Их опасность заключается в том, что ребята часто самовольно разводят костры вблизи строений, на поляне, обочине дороги, берегу реки, в лесу, поджигают спички. Часто, подражая взрослым, дети начинают украдкой курить, выбирая для этого такие места, где можно надежно спрятаться. При появлении взрослых или родителей они пытаются скрыть свой проступок. Бросают непотушенную сигарету, не думая, что от этого может произойти пожар. Взрослые должны не только предостеречь детей от пожаров, но и научить действовать в случае пожара. Ведь зачастую ребятишки не знают о том, что надо делать во время пожара, чтобы уцелеть. Ребенок должен знать номера, по которым можно вызвать пожарных. 01 со стационарного телефона, 112 с мобильного. При вызове ему будет нужно назвать точное место пожара. Если он произошел дома, точный адрес. Если у ребенка есть возможность покинуть помещение, в котором произошел пожар, он должен ею незамедлительно воспользоваться и привлечь внимание взрослых. Если нет возможности убежать из горящей квартиры дома и вызвать пожарных, необходимо громко звать на помощь соседей и прохожих из приоткрытого окна. Дети должны знать, что при пожаре большую опасность представляет не только огонь, но и дым. Перемещаться к выходу нужно, пригнувшись или ползком. Если есть возможность, нужно смочить водой одежду, накрыть голову мокрой тканью. Необходимо плотно закрыть дверь в помещение, где начался пожар. Это поможет задержать проникновение дыма. Но самое главное, что должны усвоить ваши дети, это строгое соблюдение правил пожарной безопасности, не допускающие необдуманных поступков и игр с огнем. Практика показывает, что родители, бабушки, дедушки хранят спички в доступных для детей местах, оставляют малолетних детей одних без присмотра. И хотя не всегда такая небрежность приводит к пожарам, любое отступление от этих правил может стать причиной их возникновения. Анализ причин пожаров, произошедших по вине детей, показывает, что они часто вызваны отсутствием навыков осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем над их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовывать досуг своих чад. В возрасте от 3 до 7 лет велика любознательность ребенка. А что может быть интереснее огня? В очередной раз отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Абатскому муниципальному району напоминает родителям: не оставляйте малолетних детей одних дома, без присмотра. Убирайте с видных мест спички, зажигалки, недоступные для детей места. Обязательно проведите с детьми беседу на общеобразовательную тему «Спички детям не игрушка». Расскажите, каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации. И, конечно, выучите с детьми наизусть номера телефонов вызовов экстренных служб. Также следует знать, что если пожар произошел в результате детской шалости с огнем с причинением материального ущерба, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке. При обнаружении пожара, загорания немедленно сообщите пожарную охрану по телефону 01 или сотовому телефону 112. Звонок бесплатный.
Напоминаю, что у нашего микрофона была Юлия Вахова, дознаватель ОНД по Абатскому району, капитан внутренней службы. Мы продолжаем выпуск радиопередачи «Абатский вестник». И далее в нашей программе рубрика «Вклад моей семьи в историю Великой Победы». У микрофона ученица Ленинской школы.
Я ученица 11 класса Ленинской школы. Урих Наталья, расскажу о родственнике своего классного руководителя Узлове Степане Денисовиче. С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили войну. Это было очень трудное время. Родился Узлов Степан в 1904 году в деревне Узлова Абатского района Омской области, ныне Тюменская, в бедной крестьянской семье. С малолетства он познал все тяготы нелегкой крестьянской жизни. Чтобы прокормить семью, отец, Узлов Денис, уходил на заработки в соседние села. И Степан был незаменимым помощником для матери, Узловой Дарьи. Смотрел за скотиной, заготавливал дрова и сено, ухаживал за младшим братом Михаилом. Степан проучился только 4 класса, а потом работал в совхозе разнорабочим, помогая своему отцу. Повзрослев, женился на молоденькой девушке Анне. Вместе работали в совхозе имени Ленина. В 1927 году у них родилась первая дочь Наталья, затем в 1927 году вторая дочь Надежда, в 1932 году сын Федор. Великая Отечественная война. Как много скрыто в этом слове. Жгучая боль, горькие слезы, долгие, мучительные дни, месяцы, годы, когда каждая секунда наполнена терзающим, изводящим страхом. Не за себя, нет, за близких, родных, любимых, которые там, где-то далеко, не жалея жизни, бьются за свое отечество, за счастье, за спокойную жизнь своих детей. В 1941 году Узлов Степан Денисович был призван Абатским районным военкоматом на фронт. Уйдя на войну, он так и не узнал, что у него родилась в этом году еще одна дочь Эмилия. Степан Денисович воевал в 44-й стрелковой дивизии, был красноармейцем. 44-я стрелковая дивизия в 1941 году входила в состав 4-й армии Волховского фронта. Ей необходимо было освободить Кирежский плацдарм. Кирежский плацдарм – плацдарм немецких войск на восточном берегу реки Волхов в районе современного города Киреши, образовавшийся в декабре 1941 года в результате Тихвинской наступательной операции Красной армии. Более месяца шли ожесточенные бои, в результате которых советские войска сумели остановить наступление противника, а затем, получив подкрепление и перегруппировав силы, перешли в контрнаступление и заставили противника начать спешное отступление к реке Волхов и к железной дороге МГА. Киреши. В начале 1942 года советские войска Волховского, Ленинградского и Северо-Западного фронтов предприняли общее наступление с целью разгрома немецкой группы армий «Север» и полного освобождения Ленинграда от блокады. Важная роль в наступлении отводилась и 4-й армии, которая была поставлена задача ликвидировать противника в районе Киреши, а затем развивать наступление в направлении Любани. 13 января 1942 года после полуторачасовой артподготовки части 4-й армии перешли в наступление. Большая часть армии действовала на западном берегу Волхова, где еще в конце декабря был захвачен плацдарм. На восточном берегу в районе Киреши действовала 44-я стрелковая дивизия. Бои сразу же приняли затяжной и ожесточенный характер. Части армии вели наступление в крайне тяжелых условиях. В сильные морозы бойцы и командиры не получали продовольствия по несколько дней. А эвакуация раненых и оказание первой помощи не были организованы должным образом. Кроме того, командующий армией генерал-майор Иванов широко практиковал тактику штыковых атак, сильно укрепленных позиций противника. Как следствие, наступающие дивизии, многие из которых были крайне измотаны еще в предыдущих боях, несли неоправданно высокие потери. Все это не позволило 4-й армии выполнить поставленную задачу. До конца февраля части армии продолжали вести бои без существенных результатов примерно на прежних позициях. Для этого 4-й армии предстояло ликвидировать плацдармы противника на восточном берегу Волхова, а 54-й армии нанести удар на Липовик и далее к реке Тигода. После этого армии должны были провести перегруппировку и продолжить наступление на Чудово и Любань. Наши войска понесли значительные потери в боях за плацдарм в районе станции Тигода на западном берегу Волхова, когда в мае немецкие войска предприняли попытку его ликвидировать. В результате ожесточенных боев плацдарм удалось удержать, но пополнить дивизию должным образом для участия в Кирежской операции не было возможности. После подготовки в первые дни мая наступление частям 4-й армии удалось ворваться в Кириши, Новинку и Плавницу, но развить успех не удалось. Одновременно продолжались ожесточенные бои за Кириши, где части 44-й стрелковой дивизии безуспешно штурмовали химкомбинат и северо-западную окраину Плавницы и позиции противника в роще северо-западнее Кирешей. 11 июля командующий Волховским фронтом Мерецков докладывал Сталину. В результате трехдневных напряженных боев в районе Киреши войска 4-й армии на правом фланге овладели выше 27,4, продвинулись к железнодорожному мосту. Южнее железнодорожной дороги войска ведут бои в 500 метров в юго-восточный поселок Кириши и на южном участке полностью очистили от противника деревню Кириши и ведут бои за стандартные дома 500 метров северные новинки. Основные очаги сопротивления противника – это поселок Кириши и железная дорога вокруг поселка, поселок химкомбинат и кирпичный завод. 16 июля Мерецков принял решение взять руководство операции 4-й армии на себя, поскольку на Кирижском участке наступление развивается неудовлетворительно. Группировка 4-й армии в районе Кириши была усилена 259-й стрелковой дивизией, 24-й стрелковой бригадой и 7-й гвардейской танковой бригадой, а также артиллерийскими частями. Вскоре бои за плацдарм разгорелись с новой силой. Плацдарм был как заноза в теле нашей обороны, мощно оборудованный, обнесенный колючей проволокой, с заминированными подступами, где каждый метр был пристрелен и при необходимости получал мощную артиллерийскую обработку с другого берега. Наша позиция была невыгодной. Неглубокие траншеи, открытые среди болот, постоянно разливались водой. Единственный сухой путь к передовой – железнодорожная насыпь, но ее держали под постоянным контролем вражеские снайперы и наблюдали, замаскировавшиеся в хаосе балок и ферм взорванного моста через Волхов. Ровная и чистая луговина с реденькими кустами была нейтральной полосой. Много раз поднималось наступление пехота и отходила, неся большие потери. Погиб Узлов Степан Денисович 10 июля 1942 года, защищая нашу родину от немецких захватчиков на Кирижском плацдарме в ожесточенном бою. Очень жаль, что не дожил он до наших дней. А еще жаль, что рассказы об их боевых путях доходят не от самих, а из воспоминаний родных и близких. Похоронен Степан Денисович в братской могиле в Ленинградской области в Кирижском районе. Памятник защитникам Кирижской земли, мемориальный памятник с танком Т-34 в сквере Победы воинам-освободителям города Кириши, установлен в 1968 году. Стела, обозначающая передний край обороны, расположена близ школы номер 2. Состоит из памятной стрелы и 17 противотанковых надолбов. Установлена в честь 25-летия освобождения города Кириши. В лагерном саду у стел, где выбиты имена погибших в годы Великой Отечественной войны, есть и фамилия нашего родственника. На мемориальной доске увековечено имя Узлова Степана Денисовича.
Напоминаю, что мы с вами прослушали рассказ из рубрики «Вклад моей семьи в историю Великой Победы». Мы продолжаем выпуск радиопередачи. Оставайтесь с нами. Впереди объявление, реклама, прогноз погоды. Десять жителей Тюменской области, в том числе трое детей, пострадали от укусов змей. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области, активность змей в регионе увеличилась из-за высокой температуры воздуха и половодья. Ежегодно регистрируется 30-40 случаев укусов змеями. Пик приходится на июнь-июль. Места, где пострадавшие чаще всего подвергаются нападению змей, самые разнообразные – лесные массивы, дачные участки, загородные дома, а также обочины дорог вдоль трассы. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что необходимо одевать высокие резиновые сапоги, а брюки заправлять в сапоги. В лесопарках нужно ходить только по тропам. Змеи обычно не нападают на человека первыми. Укусить могут только в случае самозащиты, когда на них наступили или задели рукой. В случае укуса змеей необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, доставив пострадавшего в медицинское учреждение. Шестнадцатого июня с 9 до 10 часов утра в здании редакции газеты «Сельская новь» по адресу улица 1 мая 13 состоится продажа слуховых аппаратов. Аналоговые от 9 500 рублей, цифровые от 12 500 до 25 000 рублей. Усилители звука от 3 500 до 7 500 рублей. Производство Россия, Германия, Швейцария. Обмен старого аппарата на новый с доплатой. Аренда слуховых аппаратов, рассрочка без участия банка. Возможен бесплатный выезд специалистов на дом. Заранее нужно сделать заявку по телефону 8-912-756-5706, 8-912-756-5706. Внимание! Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. Товар сертифицирован ООО «Радуга». Свидетельство номер 11-31-84-157-79 выдано ИФНС города Ижевска.
Вадим Петрович, а вы когда выходите?
Куда, Мариночка, я выхожу? В тираж?
Нет, на пенсию. Вам же 60 будет.
Ну что вы, коллеги, зачем мне на пенсию? Я вами еще не налюбовался. Я буду работать и пенсию выращивать.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Если, достигнув пенсионного возраста, вы отложите выход на пенсию на несколько лет, получите дополнительные баллы, и ваша пенсия будет существенно выше.
Пенсионный фонд России.
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области обращается к гражданам, посещающим леса, просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Оберегайте леса от пожаров. Помните, лица, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по бесплатному телефону горячей линии лесной охраны в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов 8 800 100 ровно 1970 или отправьте бесплатное СМС на номер 3434. Перед текстом сообщения писать слово «лес».
Шестнадцатого июня с 9 до 10 часов утра в здании редакции газеты «Сельская новь» по адресу улица 1 Мая 13 состоится продажа слуховых аппаратов. Аналоговые от 9 500 рублей, цифровые от 12 500 до 25 000 рублей, усилители звука от 3 500 до 7 500 рублей. Производство Россия, Германия, Швейцария. Обмен старого аппарата на новый с доплатой. Аренда слуховых аппаратов, рассрочка без участия банка. Возможен бесплатный выезд специалистов на дом. Заранее нужно сделать заявку по телефону 8-912-756-5706, 8-912-756-5706. Внимание! Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. Товар сертифицирован ООО «Радуга». Свидетельство номер 11-31-84-157-79 выдано ИФНС города Ижевска. И в завершение выпуска о погоде. В среду, 15 июня, синоптики обещают пасмурный день с небольшим дождем. Температура воздуха плюс 16, плюс 22. Ветер северо-западный 16-14 метров в секунду. В четверг, 16 июня, облачно, к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха 22-20 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 10-11 метров в секунду. И в пятницу, 17 июня, пасмурно с прояснениями, температура воздуха плюс 19, плюс 21, ветер северо-западный 8-10 метров в секунду. На этом наша радиопередача подошла к концу. Подготовлена она была при финансовой поддержке правительства Тюменской области. В студии для вас работала Елена Водолазова. Хорошего вам настроения. До свидания.
Коснется моих колен, и просыпаться не собираюсь я.
Я смотрю с улыбкой на тебя, как ты красива и как нежна, как будто спящая ты красавица. Я буду вечно тебя любить, я без тебя не сумею жить. После расстояния и года я за тобой пойду всегда. Ты только сердце свое открой, и не страшна нам любая боль.
хочется. Я буду вечно тебя любить, я без тебя не сумею жить. Сквозь расстояние и года я за тобой пойду всегда. Ты только сердце свое открой, и не страшна нам любая. Сквозь расстояние и года я за тобой пойду всегда.
Ты только сердце свое открой, и не страшна нам любая боль. Тебе я верю, любимый мой, навеки буду я с тобой.
Я буду вечно тебя любить, я без тебя